Глава 19. На эскизе архитектора приемная фортрестовского фамильного фонда на шестом этаже выглядела так. Посетители в спортивных пиджаках и офисных юбках сидят за столиками, пьют латте и смотрят в телефоны, дожидаясь, когда за ними придут сотрудники с ключ-картами, а за всем бдительно, хотя и гостеприимно, наблюдает из-за элегантно изогнутой стойки секретарь на ресепшене. В нынешних реалиях это оказалась пустая трата места. Они так и не наняли секретаршу на ресепшн. За элегантной стойкой никто не сидел. Офисное кресло из-за стойки давно умыкнули, и там теперь скапливались коробки с расходниками. Посетители не пили за столиками кофе в ожидании сотрудников. Сотрудники знали, что они пришли. И наоборот. Дверь в рабочее пространство стояла открытой. Рядом с ней находились включенные в стенную розетку зарядные устройства для двух брендов роботов удаленного присутствия. Эти устройства с плоскопанельным монитором примерно на уровне человеческой головы могли разъезжать по офису под управлением людей, которые находятся где-то далеко, но знают нужные пароли и на их компьютерах установлена нужная программа. Даже они уже давно пылились. Фонд купил их сколько-то лет назад, и Джейк частенько присутствовал в кавычках с их помощью на заседаниях из своего дома в Айдахо. Однако с тех пор их вытеснили виртуальные эквиваленты, либо более продвинутые роботы, способные ходить по лестнице на двух ногах. Так что, проходя через приемную, которую архитектор изо всех сил старался сделать красивой, Зула чувствовала, что вошла в погрузочный док и помещение для разбора почты. Она направлялась в свой кабинет, угловой, с видом на озеро. Ее путь лежал мимо меньшего из двух конференц-залов. Неровным полукругом спиной к ней сидели человек 5 или 6. Судя по одежде, позам и телосложению, очень молодых. К ним обращался Маркус Хоббс, один из руководящих сотрудников компании, который, помимо прочего, занимался программой летних стажировок. Раньше это делалось по-свойски и как попало. Но Маркус указал, что такой порядок чреват для фонда исками или, по крайней мере, репутационным ущербом. Он выстроил четкую систему информирования, приема и оценки заявлений, проверки кандидатов и отслеживания метрик. Так что 5 или 6 ребятишек в конференц-зале были не чьи-то племянники, соседи и друзья друзей, а кандидаты, оставшиеся в процессе отбора, который начался через день после того, как прошлогодние стажеры вернулись к учебе. Даже не заглядывая в календарь, Зула знала, что почти весь сегодняшний день будет собеседовать новеньких. Поскольку фонд их уже выбрал и оплатил им билеты до Сиэтла, собеседования были в значительной мере символическими. Однако это не означало, что они не важны. Третьей кандидаткой, последней перед ланчем, оказалась ее дочь, что стало для Зулы неожиданностью. София была в худи и джинсах. Оттого-то Зула и не узнала ее со спины, проходя мимо конференц-зала. Кроме того, София включила вуаль в своих очках. Маркус мог бы ее узнать, но Маркус и София, вероятно, никогда не оказывались вместе в одном помещении. И у Маркуса не было особых причин знать директорскую дочку в лицо. За последние месяцы Зула не раз просматривала анонимное заявление этой кандидатки и сегодня освежила его в памяти перед тем, как та вошла в кабинет. Однако заявления подписывались не именем и фамилией, а только Паранджо. Это было обычное дело. Более того, Маркус сделал такой порядок почти обязательным, чтобы кандидаты не выигрывали от положительной дискриминации. Здесь ссылка. Положительная дискриминация. Преимущество для категорий, традиционно страдавших от обычной, негативной дискриминации, в частности для женщин. Конец ссылки. И не страдали от негативной. Так что Зула приметила некоторое сходство между анонимным кандидатом и своей дочерью, но все равно изумилась, когда София вошла в кабинет, откинула капюшон, сняла очки и села. «Привет, мам!» «Привет, малыш!» Обе на минутку умолкли. София смотрела в окно на горы Олимпик, давая Зуле прийти в себя. Потом спросила. «Ты знала? Или хотя бы подозревала?»
«Нет»,
— ответила Зула. Потом немного повысила голос. «Я считала, что если тебе захочется поработать здесь летом, ты просто скажешь мне, и мы что-нибудь придумаем. Ты на меня сердишься». «Нет». Зула ненадолго задумалась и заговорила уже спокойнее. «Наверное, я понимаю, отчего ты так поступила. Если бы мы, в кавычках, что-нибудь придумали, я не была бы настоящим стажером. Да, примерно так я и рассуждала. София широко улыбнулась. «Мне правда очень приятно, что я прошла отбор». «Почти». «В смысле?» «Остался этот этап, последнее собеседование». «Ах, да, я не смогла придумать, как его пройти, не раскрыв, что я директорская дочка». «Кстати, с возвращением». Зула не знала, так ли надо приветствовать дочь после трехлетнего отсутствия, однако не могла не обронить намек. Она встала и улыбнулась. София тоже. Они подошли друг к другу, крепко обнялись и на какое-то время замерли. Когда Зула открыла глаза, она через стеклянную дверь кабинета увидела в коридоре Маркуса Хоббса. Он замер на полушаге, шокированный тем, что начальница прилюдно обнимает кандидатку в стажеры, только что вошедшую в ее кабинет. Зула подмигнула ему и сделала знак рукой. «Заходи, мол». София, которая ничего этого не видела, разжала руки и отступила на шаг. «Я проехала через Айову», — сказала она, — «побывала на ферме, восстановила отношения с родственниками». «С удовольствием выслушаю, но прежде тебе надо объясниться», — Зула кивнула на входящего Маркуса. «Мистер Хоббс, еще раз здравствуйте». София переключилась на вежливо-деловой тон, будто ничего не произошло, и Зула подумала, что не так уж и плохо ее воспитала. «София? К вам так обращаться?» — спросил Маркус. «Да, это мое настоящее имя», — ответила София. «Паранджо обычно связывали с никами. Мне дали его мама с папой, и я рада им называться». Маркус глянул на Зулу. «Так я имею удовольствие разговаривать с вашей дочерью». «Рада познакомиться по-настоящему», — София протянула руку. Маркус пожал ее, глядя на Софию в новом свете. «Вы хотели поработать здесь летом», — догадался Маркус, «но не хотели, чтобы это выглядело, как будто вы получили место по блату и оттого подали заявление анонимно». «Да, все шло отлично, пока эта дама меня не разоблачила», — София кивнула на мать. «Что ж, могу абсолютно искренне сказать, что для меня все стало полной неожиданностью». Зула рассмеялась. «Это было видно по вашему лицу, Маркус». «Что ж, София получила работу совершенно честно, и я буду рад это сказать любому, у кого возникнут сомнения». Маркус говорил с характерными адвокатскими интонациями, другими словами, выполнял сейчас свои должностные обязанности. Зула привыкла на него полагаться. Впервые они встретились через день после несчастья с Доджем. Тогда Маркус пришел к Элис в гостиницу со Стэном Петерсоном. Проработав какое-то время в Argent Bright Vale, он занялся юридической поддержкой некоммерческих организаций и в конце концов оказался в FFF. «Ясно», — сказала Зула. «Отлично сыграно», — заметил Маркус, кивнув Софии. «Если у вас есть свободная минутка», — сказала Зула, «мы с этой юной стажеркой собирались обсудить, чем она будет заниматься в фонде». «Разумеется, если это не будет вмешательством в фамильные дела», — ответил Маркус, делая шаг к свободному стулу. «Маркус, это фортрестовский фамильный фонд», — напомнила Зула. Маркус рассмеялся. «Они сели». «Стажерам здесь предоставляется большая свобода», — сказала Зула. «Маркус давно указал мне, что всякий прошедший отбор по определению будет сверхквалифицированным и недооплачиваемым работником». «Ни для кого не секрет, зачем студенты Лиги Плюща устраиваются на летние стажировки. Ради резюме. Мы могли бы поручить стажерам носить нам кофе, но это не отвечало бы их потребностям и отбивало бы хлеб у тех, для кого это источник заработка». «Если коротко», — добавил Маркус, «мы отбираем лучших, кого можем найти, и открываем перед ними дверь. А уж выбор летнего проекта как-то происходит сам». София слушала, улыбалась и кивала. «Образцовая умненькая стажерка». «Итак», — сказала Зула, — «на этом этапе мы рассчитываем услышать, чем ты хочешь заниматься». «Раз вы так тщательно все распланировали, у вас наверняка есть предложение», — заметил Маркус. София кивнула. «Я бы хотела работать сами знаете чем». Она помолчала, давая им осознать услышанное, и добавила: «Или, если вы смотрите на это иначе, сами знаете кем». «Ты хочешь пароль к МД», — сказала Зула.